Международный аэропорт Сочи попросил ввести у себя режим открытого неба. Считается, что это для развития трансферных перевозок в третьи страны и увеличения въездного турпотока из иностранных государств. Но в Министерстве транспорта России уже сказали, что режим открытого неба в аэропорту Сочи вводить рано. Это может негативно повлиять на транспортную доступность этого направления для россиян. Давайте разберемся, что такое режим открытого неба. Главный редактор портала Aviaru Network Роман Гусаров с нами на прямой связи. Здравствуйте, Роман Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня все обсуждают режим открытого неба для Сочи. Надо вводить или не надо вводить? И так до конца никто и не объяснил, что это за режим-то такой, какого еще неба открытого?
Ну, на самом деле, режимы, наверное, корректнее будет сказать, открытого неба есть разные степени свободы воздушного пространства. И в данном случае аэропорт Сочи ведет речь о пятой свободе воздушного пространства, которая позволяет иностранным авиакомпаниям летать в Сочи. При этом либо это может быть авиакомпания не той страны, из которой выполняется рейс, либо Сочи может быть неким промежуточным звеном в некой цепочке перелетов.
Угу. Транзитным, да, таким аэропортом,
как бы,
да?
Транзитным аэропортом, да, прилетели из-за рубежа в Сочи и улетели куда-то дальше в третью страну,
так,
тоже из Сочи.
Так это же вот. Здорово.
Да, вот какие-то такие интересные маршруты, но, честно говоря, аргументация, что это повысит привлекательность Сочи у иностранных туристов, какая-то очень слабенькая.
Почему?
Потому что мешает иностранным туристам летать напрямую в Сочи из этих стран? Просто прямой рейс туда-обратно, который может выполнять и российская авиакомпания, и авиакомпания той страны, откуда есть потенциальный турпоток. Не вижу никаких в этом проблем. И на сегодняшний день российские авиакомпании с удовольствием летают во все страны, куда только хотят летать наши туристы, если есть спрос платежеспособный. И откуда, возможно, есть какой-то потенциальный спрос для прилетов в Сочи. Более того, я не думаю, что сам курорт Сочи и вот эта вот большая агломерация сочинская вообще способна принять больше туристов, чем, как говорится, сегодня принимает. По-моему, так и там, и так. Постоянный аншлаг, и мы прекрасно помним, что творилось на пляжах Черноморского побережья в прошлом году. Дай бог, как говорится, удовлетворить спрос для наших, для россиян. Собственно, о чем и говорят в ответ Минтранс и, в общем-то, правительство, о том, что вряд ли это улучшит ситуацию для россиян, которым и так особо выбирать-то не из чего. У нас есть Крым, Сочи, собственно, это собственные курорты, и за граница. И все, по большому счету, сейчас перегружено, потому что целый ряд стран, который был ранее для нас доступен и популярен, сегодня для полетов закрыты. Ну, как минимум, для прямых полетов и для организованных туристических групп.
Я всем в этой связи рекомендую Каспийское побережье. Вообще не освоенное, так что вполне.
Я бы порекомендовал, да, Алтай, Байкал.
Не, ну мы про море. Роман Владимирович, ну мы все же не о туризме, или... Или этот режим открытый, может, правда, про туризм? Я вот о чем. Ну, аэропорт, как любое предприятие, да, коммерческое, хочет, конечно же, зарабатывать. Я не понимаю, почему, если какая-то авиакомпания хочет стыковочные рейсы проводить через Сочи, ну, я не знаю, там, из Сомали в Сочи, из Сочи дальше там в Стамбул, то, пожалуйста, аэропорт же на этом заработает. Заработает, значит, больше выплатит в бюджет, а значит, больше будет рабочих мест. В этом что плохого-то? Или это открытое небо не предполагает вот таких массу стыковочных рейсов из-за иностранных государств?
Ну, действительно, конечно, аэропорт Сочи преследует свои собственные коммерческие интересы, и, исходя из этого, делает подобные предложения.
Ну, правильно.
Но государство и Минтранс в лице государства, как говорится, соблюдает интересы всей авиаотрасли, всей транспортной отрасли страны. И дело в том, что если мы дадим такие привилегии иностранным авиакомпаниям, то пассажиропоток просто он не увеличится, как это утверждает аэропорт Сочи, а просто пассажиры российских авиакомпаний перетекут в самолеты иностранных перевозчиков. И потери целом российской авиаотрасли будут куда больше, чем заработает отдельно взятый аэропорт.
Угу. А как за границей эти режимы устроены? Открытого неба, вот пятой степени, вы сказали. Как много аэропортов, которые пользуются такими преимуществами, где они расположены, зачем они были выдуманы вообще?
Ну, на самом деле, эти режимы свободы воздушного пространства были выданы давно для того, чтобы, ну, как бы, было удобнее, комфортнее организовывать вот эти трансграничные перелеты. И очень показательный здесь пример свободы воздушного пространства – это Европа, Евросоюз. Там, пожалуйста, любая авиакомпания может встать на любой маршрут, даже не из своей страны, а из третьей страны, и летать в какую-то другую третью страну. То есть абсолютно делай, что хочешь. Общий mm-hmm. рынок. К чему это все привело? Это привело к тому, что авиакомпании небольших стран, особенно стран Восточной Европы, после присоединения к Евросоюзу и вот к этому режиму открытого неба, они просто обанкротились. Их место заняли крупные гиганты, там, типа Люфтганза, Остриан и так далее. То есть сейчас, например, группа Люфтганза, а в нее входит целая куча авиакомпаний, Свис, и Остриан, и сама Люфтганза, еще куча дочек. Они сегодня летают из половины европейских стран, в которых собственных авиакомпаний теперь нет. Так что здесь, как говорится, наверное, в целом для пассажиров, ну, может быть, и удобно и стало, но с точки зрения рабочих мест, как говорится, пополнения бюджета, социальной сферы, здесь одни сплошные минусы получили именно вот эти небольшие страны, которые оказались под крылом, кажется, крупного, развитого, богатого авиаперевозчика или перевозчиков западных стран. Поэтому вот Российской Федерации с другими странами действует так называемое межправительственное соглашение, согласно которым они все разные, с каждой страной индивидуально, но в основном там заложен один главный принцип. Те перевозчики, которые назначаются на полеты между Россией и той страной, с которой мы вот договариваемся и заключаем подобное соглашение, они должны иметь равные доли на рынке. То есть российская авиакомпания, назначенная, и, допустим, авиакомпания какой-то другой страны, они летают в равных пропорциях для того, чтобы не было, скажем, за счет того же демпинга или других механизмов выдавливания конкурентов с рынка и, по сути, как говорится, захвата рынка одной из стран. То есть мы здесь соблюдаем некий паритет и в равных долях стараемся перевозить наших пассажиров в российские авиакомпании и авиакомпании по противоположной стороне.
Вы знаете, я вам признаюсь, тут больше не о чем спрашивать, что касается этой темы, потому что вы досконально нам все рассказали. Ну, я тогда несколько вопросов из той же сферы, но других вам задам. А скажите мне, Роман Владимирович, почему, когда покупаешь иногда авиабилет, тебе говорят, а у тебя вот этот вот авиаперевозчик, приходишь такой в аэропорт, а оказывается, что авиаперевозчик другой, вообще другой. Ну, просто тот продавал билеты, а повезет тебя самолетик с другим логотипом. Почему так происходит?
Ну, иногда такое бывает. Причем причины подобных явлений, они разные. Ну, например, раньше российские авиакомпании, крупные российские авиакомпании, Аэрофлот, С7, находились в составе крупных международных альянсов, что позволяло продавать билеты не только на свои собственные рейсы, но и на рейсы авиакомпаний-партнеров. Что это давало? Ну, например, вы могли купить на сайте, допустим, Air France перелет из Москвы там в Чили, допустим.
Так.
При этом понятно, что прямых рейсов из Москвы там, в Сантьяго самолеты не летают, очень далеко. А можно выполнить этот перелет с промежуточной посадкой в Париже. Соответственно, вы можете первое плечо, хотя вы пассажир Air France, у вас билет из Air France, но первое плечо до Парижа вас перевозит Аэрофлот, партнер Air France. А дальше вы летите уже Air France
Или Латам.
Вот, Сантьяго де Чили, да. Ага. Или обратная ситуация, то же самое, можете быть пассажиром Аэрофлота, долететь до Парижа, а дальше вас повезет Air France, хотя вы будете оставаться пассажиром, юридически пассажиром Аэрофлота, но рейс выполняет авиакомпания-партнер. Хм. Это одна из ситуаций. Бывают другие ситуации, когда там, особенно на рынке чартерных перевозок, когда вы покупаете тур, но в какой-то там в последний момент туроператор заключает, ну, сначала получаете, говорят вам, вы вас повезет одна авиакомпания, а потом может оказаться, что в этой авиакомпании сломался там самолет, и, соответственно, она передает всех пассажиров, всю эту большую группу, то есть заказ туроператора, это чартер, какой-то другой авиакомпании.
То есть, но это реже бывает, да, чем то, что вы рассказали, вот первый вариант, реже.
Да, бывают такие ситуации. Бывает, когда, ну, опять-таки, есть группа компаний. И в рамках группы компаний тоже, может быть, бывает, хотя это тоже не так часто, но бывает, что авиакомпания, ну, допустим, Аэрофлот, да, продает билеты на своем сайте на какую-то перевозку, но к моменту выполнения рейса, как говорится, вас может отвезти, допустим, ее там дочка, или компания «Россия».
Это еще нормально. Роман Владимирович, как-нибудь еще о билетах поговорим, потому что, ну, знаете, так еще бывает. Ну, например, на дорогую авиакомпанию купишь, да, билет, а тебя в результате приезжаешь в аэропорт, а тебя какой-нибудь дрин-дринь авиа везет, и ты такой думаешь, а за что это заплатил? Но мы не успеем с вами сейчас эту историю разобрать. В следующий раз, я надеюсь, с вами поговорим. Роман Гусаров, главный редактор портала Aviaru Network, был с нами на прямой связи.